Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 7 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Минфин и Минэконом ухудшили прогноз по уровню ВВП России на 2022 год. А канцлер Австрии назвал открытым и жестким разговор с Владимиром Путиным. Вчера он состоялся. Россия возобновит лунную программу. Поговорим о перспективах лунной программы и об освоении космоса. Сегодня день космонавтики. И в конце поговорим о судьбе рынка нефти, потому что в ОПЕК заявили о невозможности полностью компенсировать снижение поставок нефти из России. Параллельно Иран поднимает стоимость своей нефти порядка там, на 10%. Вот. И плюс были заявления Соединенных Штатов Америки, что они собираются довольно серьезные объемы примесей использовать в производстве топлива, потому что нефти в тех объемах, в которых она была раньше, ну, якобы не хватает. А в «Умных парнях» у нас сегодня специалист по санкциям Иван Тимофеев. Тем было очень много, потому что и тут и компания Nokia с Ericsson, которая прекращает деятельность в России, тут и японцы, которые целый ряд санкций объявили, тут и про приостановку торгов российской платиной и палладием, и Евросоюз со своими санкциями. В общем, очень-очень много всего. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит и Москва-бот.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Министерство финансов и Министерство экономического развития оценят уровень ВВП России в 2022 году. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который появился сегодня, кстати, на заседании. Помните, что пару дней назад заявляли, что он находится за границей. О чем речь ведет Кудрин? Безусловно, будут темпы ВВП снижаться. По официальному прогнозу будет более 10% снижения. По его словам, снижение уровня ВВП повлияет на бюджет и на доходы бюджетов, на выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми российскими регионами. И глава Счетной палаты добавил, что федеральный бюджет предоставит необходимую помощь субъектам. Минфин, в свою очередь, уже в формате без протокольной съемки их начала и без, значит, проводят перераспределение расходов внутри бюджета. И в Банке России заявили, что снижение ВВП неизбежно в условиях санкционного давления, но экономика сможет вернуться на траекторию роста. Вопрос, конечно, роста какого? Олег Шибанов с нами, директор Центра исследований финансов Сколково Российской экономической школы. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а в текущей обстановке благодарное ли дело какие-то формировать прогнозы на предмет падения ВВП по итогам года?
Знаете, прогнозы все равно нужны, хотя бы в сценарном анализе, да, если мы не понимаем какие-то средние значения, которые могут реализоваться, нам нужно хотя бы видеть, как в разных сценариях будут проходить события, просто для того, чтобы понимать компаниям, что делать, а государству, как планировать свои финансы.
Ну вот сейчас речь идет о том, что экономику пытаются удержать, или действительно мы можем видеть какие-то структурные преобразования для того, чтобы хотя бы отчасти нивелировать те удары, которые были произведены?
Ну, основная история с тем, как бизнес сейчас пытается найти новые цепочки взаимодействия с международными партнерами, потому что европейские и североамериканские партнеры стали гораздо более затруднительны для контакта. И поэтому сейчас много историй с попыткой поворота на запад. Точнее, с запада на восток.
С запада на восток. Но при этом Российская Федерация же по-прежнему присутствует, например, в долларовой системе. Вот насколько здесь дефицит, например, валютной выручки, который в будущем прогнозируется, он может серьезно повлиять на экономическое состояние?
Вы знаете, ситуация такова, что валютная выручка нужна, если вы покупаете в этой же валюте какие-то другие товары и услуги. Если вам, в том числе страны Запада, перестают представлять возможность покупать эти товары и услуги, то тогда, собственно, вам долларовая выручка или евровыручка уже не очень нужна. Если вы торгуете с другими странами, вы можете торговать в локальных валютах от юаня и рупии до рубля. И поэтому я бы сказал, что долларовая выручка не будет основным критерием того, куда экономика будет двигаться.
Да, но здесь просто можно вспомнить заявление некоторых представителей российского бизнеса, которые, например, говорят, что закрываться сейчас нельзя ни в коем случае. Вот импортозамещение в карго-культ превращать тоже не нужно. У нас был довольно благоприятный период, там, в середине нулевых годов, когда могли договориться благодаря как бы выстроенным связям, которые позволяли импортировать и экспортировать продукцию. Возникает сейчас вопрос, получится ли нам, например, завоевать какие-то новые рынки снова? Потому что в любом случае торговать-то надо.
Знаете, сейчас, если мы смотрим на наш экспорт, мы действительно перенаправляем его постепенно в другие страны, в основном в страны Азии. Извините. Вот. И эти рынки, на самом деле, тоже трудны. Потому что мы видим постоянное давление со стороны той же американской, например, администрации, на то, чтобы наши азиатские партнеры не взаимодействовали с нами так, как мы хотим. Поэтому вот итоговое перенаправление товарных потоков, это будет требовать времени и довольно больших усилий.
Хорошо, но фонд национального благосостояния, по последним данным, вот обновлен, 155 миллиардов рублей, насколько я понимаю, 155 миллиардов долларов это было. Эти резервы, с вашей точки зрения, будут ли задействованы, то есть на выплаты бюджетникам, возможно? Ну, потому что, скажем так, государство насколько готово поступиться уровнем благосостояния, чтобы как-то удержать экономику?
Вы знаете, фонд национального благосостояния точно так же находился в своей ликвидной части в международных резервах и точно так же был на часть, по крайней мере, заморожен. Поэтому распоряжаться всеми средствами, которые там были, невозможно. Но здесь важно отметить, что вот бюджетное правило, которое подразумевало, что мы убираем нефтегазовые доходы из экономики на большую долю, это бюджетное правило в 2022 году не действует, и действительно государство готово оказывать поддержку и бюджетникам, и компаниям. Поэтому, если не будет какого-то сильного провала во внешней торговле и в нашем экспорте, то эти деньги достигнут экономики.
Но провалы, скажем так, провалов можно избежать, если попробовать выйти куда? На рынок Китая, Индии, Латинской Америки, по идее?
Практически так все и есть, да. Ага. Действительно, сейчас наши торговые потоки перенаправляются туда. И, опять же, здесь плюсом некоторым, хотя и болезненным, является то, что мы на экспорт-то продаем, а импортируем гораздо меньше, по крайней мере, пока. И в этом плане баланс в экономике будет соблюдаться, но вопрос того, насколько долго вот продлится давление американской, например, администрации на ту же Индию или на другие страны Азии и Латинской Америки, это вопрос пока не решен.
Ну, 10% ВВП по, значит, данным счетной палаты, это скорее реальность или это оптимизм?
Это очень похоже на другие прогнозы. Я видел и аналитиков российских, и аналитиков международных. Вчера, например, Всемирный банк, если я не ошибаюсь, опубликовал свой прогноз, там примерно минус 11%. Поэтому это скорее как близко к консенсусу. И будем смотреть, как это сбалансируется. Может быть, будет чуть-чуть даже меньше просадка.
А если рынки Азии, например, решат оставить доллар как расчетную единицу, не позволяя торговать в нацвалютах, или скорее этого не будет?
Знаете, договориться всегда можно. Дело в том, что мы продаем сейчас страны Азии с дисконтом, довольно существенным к мировым ценам. Поэтому, когда вы так дешево продаете, у вас есть возможность договориться с партнерами.
А есть ли у вас ощущение, Олег, вы все-таки опытный экономист, по поводу курса как бы государства в пользу монополизации все-таки экономики, экономического, промышленного сектора? Или надо дать волю малому и среднему бизнесу? Ну как, некоторые говорят, это новый НЭП какой-то, надо все-таки попытаться попробовать, там 90-й год вспоминают.
Вы знаете, новый НЭП чем сложен? У нас сейчас выстроена экономика достаточно нетривиальным образом, и довольно большое влияние государства на эту экономику через разные каналы, где-то прямым владением, а где-то тем, что банки, например, являются на большую долю государственными. Поэтому сказать уверенно, что государство не будет вмешиваться, я не могу. Некоторые заявления есть, но одновременно есть и противоположные заявления про то, что давайте регулировать цены, а давайте будем ограничивать, значит, продажу хлеба в одни руки. И вот эти все заявления, они, наверное, идут в противовес вот этому условному НЭПу. Поэтому пока сказать, что будет НЭП, я не могу.
Понятно. Спасибо большое, Олег. Принято. Олег Шибанов был с нами, директор Центра исследований финансов Сколково и Российской экономической школы.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь о встрече Владимира Путина и канцлера Австрии. Канцлер Австрии Карл Нилхамер сообщил, что его разговор с Владимиром Путиным был очень прямым, открытым и жестким. На этом настаивает. Его слова после переговоров цитирует австрийская газета «Курьер». По словам канцлера, он говорил с президентом России о военных преступлениях, о том, что все ответственные должны быть привлечены к ответственности. Нилхамер пообещал, что санкции, наложенные на Россию, не будут сняты до тех пор, пока люди на Украине не перестанут умирать. Это тоже цитата. Ранее офис канцлера сообщил, что он призывал Путина прекратить спецоперацию на Украине. Переговоры прошли в Новоогареве в закрытом формате, без протокольной съемки их начала и без подходов лидеров к прессе. И возникает, конечно, вопрос, а что это было? В контексте того, что перед началом специальной военной операции представители европейских государств сюда приезжали, протокольные съемки были, за длинным столом сидели, взаимные заявления были, совместные заявления. Вот. А сейчас как бы итоги встречи подводит в итоге австрийская в основном пресса. Виктория Федосова с нами, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Виктория Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что это все-таки было? Как этот визит расценивать?
Конечно, это знаковый визит, потому что все-таки первый европейский лидер, который посетил Россию с момента начала специальной военной операции, но мы видим, на каком фоне это происходит. На моменте, когда блокированы националисты в Азовстале, когда морской порт Мариуполя уже перешел под контроль ДНР. И, конечно, здесь желание у австрийского канцлера выразить свою такую позицию нейтралитета, восстановить его в глазах собственной общественности, потому что до этого мы помним, что он посетил Киев вместе с коллегами из Евросоюза, которые отличились достаточно жесткой риторикой в адрес Москвы, и сам подвергся критике со стороны собственного населения и оппозиции.
Но в итоге, Виктория Андреевна, с учетом того, что пишет об этом визите в основном и раскрывает как бы суть заявления Нилхамера австрийская пресса, на сайте Kremlin.ru я до сих пор не вижу ничего, чтобы напоминало о вчерашней встрече. Вот в чем позиция Москвы заключается с вашей точки зрения в таком именно информационном сопровождении этой встречи?
В целом повестка была исчерпана еще до визита, потому что было понятно, что Австрия будет продолжать линию на давление на Москву. И здесь, в принципе, Австрия уже потеряла для России статус такого нейтрального партнера, потому что, если мы вспомним, 6 апреля Австрия отказывалась высылать российских дипломатов на фоне информационных провокаций, а уже 7 числа, несмотря на требования доказательств, австрийцы все равно выслали 4 российских дипломатов, и этим сделали такой пас России на то, чтобы она изменила, пересмотрела свою точку зрения на нынешнюю позицию Австрии. Если ранее Себастьян Курц и коалиция вместе со Свободной партией Австрии, они все-таки поддерживали конструктив в отношениях с Москвой, то сейчас Австрию нельзя рассматривать как нейтрального игрока. Это тоже проекция интересов Брюсселя. Поэтому Россия, наверное, правильно делает, что не придает нужного такого градуса этим переговорам, потому что все-таки субъектность Австрии сейчас также под вопросом, как и субъектность остальных европейских стран.
Но, Виктория Андреевна, с учетом того, что Нилхамер приезжал, а этим все и ограничится, потому что поговаривали, что, значит, ну, понятно, он привез там жесткую позицию Европейского Союза, санкции останутся, Путин, ну, по крайней мере, есть такая информация, говорил, что мы продолжим там освобождать Донбасс и так далее, то есть каждый остался при своем. Но в данном случае речь идет о, там, я не знаю, выдвижении какого-то ультиматума Москве или что-то подобное. Или это в рамках просто дипломатии было сделано?
Есть версия о том, что австрийский канцлер как раз и был тем гонцом, который привез в Москву ультиматум. Но, тем не менее, вопрос результативности этого ультиматума. Россия изначально шла на переговоры с Европой и призывала США к переговорам, чтобы избежать такой силовой позиции Запада. Они демонстрируют совершенно противоположное. Неважно, какую фигуру они для этого избирают, даже если это скажет лидер формально нейтральной Австрии, это не изменит ничего. Все сейчас прекрасно понимают, даже по заявлениям Борреля, война будет решена на поле боя. Он это сказал вслух, но он не подразумевал, наверное, что здесь могут прочесть и смысл, что Россия решит этот вопрос на поле боя, потому что мы понимаем, что информационные провокации, давление на Россию может прекратиться только с завершением успешной специальной военной операции. Поэтому каждый, да, вы правильно отметили, каждый остался при своем.
Предпоследний вопрос, я знаю, вам надо бежать. Не получилось ли так, что в Москву европейцы пытались, ну, действительно, послать гонца, еще и почву прощупать, с учетом того, что Нехаммер, в принципе, отличался до этого, да, нейтральной позиции, ну, и громко, как бы, никаких заявлений не делал, в отличие от Джозепа Борелли, который говорит, а мы там будем с Путиным до последнего украинца воевать, ну, что-то подобное.
Ну, прощупывание почвы здесь необходимо, во-первых, угу. для того, чтобы Запад отдавал себе отчет, как, в каких пределах, каких границ можно достичь в своем давлении на Россию, угу. и в границах поставок вооружений. Но для Нехаммера лично это еще возможность еще раз проговорить схему оплаты российского газа в рублях, потому что Австрия одна из тех стран, которые очень сильно зависят да. от наших энергоресурсов. Поэтому он мог это еще использовать в целях своего собственного народа, своей собственной страны. Нельзя отстаивать, так, отмахиваться от того, с какими последствиями сталкивается Евросоюз. И каждая страна сейчас все равно готовит такой второй аэродром запасной.
Понятно. Спасибо большое, Виктория Андреевна. Принято. Виктория Федосова была с нами, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Ваши ощущения от того, что, скажем так, с 24 февраля, получается, первый европеец, который сюда приехал? Вот. И что это было? С учетом того, что помните, как приезжали европейцы до начала военной специальной военной операции, какие заявления они делали, за каким столом сидели, вот, и буквально каждый день приезжали. А потом была пауза в несколько недель, и вот австриец приехал. Что это было? Тоже вопрос. Читаем, значит, да, это заявление Нехаммера было. Канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам переговоров в Москве сообщил, что российский лидер намерен решить вопрос Донбасса, несмотря на санкции. Цитирую, Путин ясно подтвердил, что санкции жесткие для Российской Федерации, но ситуация в Донбассе для него должна быть, так сказать, решена даже с санкциями, пусть они и ощутимы, отметил Нехаммер, отвечая на вопрос австрийских журналистов, значит, по итогам визитов в Москву. А до этого канцлер Австрии провел переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, и, соответственно, там еще был и Борис Джонсон, британский премьер-министр, и важно понимать, а что это все-таки было такое. Дипломатический визит или просто показать в очередной раз, какие мы плохие, говорит добрый злодей. Ну, вы понимаете, какие, как, скажем так, расчет или принцип того, какие мы плохие, можно реализовывать и без того, чтобы сюда приезжали лидеры европейских государств. Есть в арсенале вся европейская международная пресса, практически вся, да, ну, по крайней мере, как бы часть там американская, большая часть европейской прессы, вот, которые говорят, какие мы плохие. Поэтому, ну, стоит ли ради этого канцлеру приезжать, целому канцлеру приезжать? Возможно, действительно, речь шла о газе. А самое главное, ну, как бы мы принимаем какие-то, придаем значение тому, что европейцы сюда едут. Вот тогда тоже сюда ехали. Просто интересно, что в контексте действительно тех заявлений, которые делала, например, министр, если не ошибаюсь, обороны Германии. Она говорила, что нам надо там проявить фантазию, какое еще вооружение поставить Украине. Плюс было довольно жесткое не так давно заявление иностранных дел Британии, Лиз Трасс, я даже сейчас найду то, что она говорила. Вот Жозеп Боррель, естественно, который говорил, что нужно продолжать давить, что вряд ли дипломатическим путем сейчас удастся урегулировать этот кризис. Он будет урегулирован на поле боя, плюс поставки вооружения продолжаются. И это, в общем-то, ну, как бы мотивы и планы европейских государств. На этом фоне приезжает канцлер Австрии. То есть, если бы условно был это, например, Себастьян Курц, предыдущий канцлер Австрии, который, как говорят, поступил с своим местом именно потому, что тоже настаивал на Северном потоке 2, вот, но его каким-то образом убрали из власти и пришел Нехаммер, то это один разговор, но есть другой канцлер. Вот, поэтому здесь вопрос. Спецоперация могла быть закончена, но ведь каждый встречный шаг со стороны России, отвод части войск, приводит не к примирительному тону со стороны Украины, а наоборот, требование больше поставлять оружие, Бучи, еще Краматорск, зверство в отношении пленных, говорит Миша. Ну, в этом, конечно, и вопрос. То есть, с одной стороны, если ты идешь как бы проводить спецоперацию, но при этом с планами по какому-то договору в кармане, ну, наверное, нужно быть готовым к тому, что та сторона просто на это не пойдет. И вопрос, как про сих пор воспринимается, например, наш отвод вооружений по Киевскому и Черниговскому направлению. Как раз-таки не просчитали это в Европейском Союзе не как доброй воли Российской Федерации, а как вот, так у нас удается на него, на них давить, а давайте мы еще канцлера Австрии пришлем, он там ультиматум какой-то выдвинут. Может быть, и такая логика, мы не знаем. Здравствуйте, слушаем вас.
Вы знаете, я вот последний ваш тезис поддерживаю. Добрый день, Евгения.
Здравствуйте, да.
Я уверена, что вот этот конфиденциальный, значит, характер этих переговоров как раз и свидетельствует, как по моей логике, угу, конечно, о том, что Путину был выдвинут какой-то ультиматум. Угу. И, скорее всего, он касался даже не столько нашего государства, сколько его персонально. Мы же помним судьбу Милошевича в Югославии и так далее. Если Европа один раз уже этот сценарий, значит, опробировал, и с ее точки зрения он дал положительный результат, Югославия развалилась, это можно оценить как положительный результат, то почему бы еще раз не задействовать то же самое? Вы знаете, конечно, значит, нашему президенту очень тяжело психологически. Он взял большую ответственность, начиная эту операцию на Украине, которая была со всех точек зрения неизбежна. Лично я его поддерживаю. Вот. Но все дело в том, что есть президент страны, есть человек. И каждый человек, конечно, думает о своей судьбе.
Ну,
поэтому, конечно, сейчас
вы думаете,
у президента выбор довольно непростой.
Ну, понятно. Да? Ну, спасибо большое. Просто здесь вы уже додумываете, да. Но, понимаете, если европейцы, ну, я не знаю, по каким-то причинам сравнивают персонально, например, Милошевича и Путина, но мне кажется, здесь есть определенные заблуждения. Уж простите. Вот. Есть, конечно, тезисы такие, что если бы не было у России ядерного оружия, то тогда бы европейцы со всей готовностью там бомбили бы Москву и прочее. Вот. Но у нас исходные данные несколько иные. Поэтому мы с вами можем рассуждать, а зачем европеец сюда приехал? Ну, зачем? То есть, действительно, есть, с одной стороны, да, информационное давление. Есть давление, как бы, вот, мы будем поддерживать Украину оружием, ну, в смысле, они будут поддерживать Украину оружием, и, соответственно, вот, Украина будет постоянно подпитываться и деньгами, и вооружением различного рода. Вот, с другой стороны, мы еще и приезжаем сюда, и, соответственно, делаем что? Вот в чем вопрос. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте. Погромче, пожалуйста, да.
А мне кажется, визит канцлера,
да,
он прощупывал,
что
почву у Путина, насколько далеко уйдет Путин по
сдерживанию
продажи энергоносителей. Почему?
По энергоносителям, что, думаете, его послали? Да, любопытно. Да, да, да. Так.
Почему? Потому что там начинается нехорошая картина. Вот, я имею в виду, в Евросоюзе цены дорожают, топливо дорожает. Вот. И насколько может далеко Путин уйти? Вот он это мог прощупывать и мог с ним на эту тему вести разговор. Что касается Украины, мне кажется, по барабану Евросоюз, для Евросоюза Украина. Евросоюз отсюда должен взять свои дивиденды, понимаете как? А в данном случае они находятся, загнал их Путин в угол, этими
понятно. Лепые, то есть вы считаете, что это речь шла... Спасибо, любопытно, у нас просто новости сейчас, что речь шла об рынке энергоносителей. Ну, как вариант, такое тоже возможно, с учетом того, какие заявления делает Венгрия, которая говорит, что будет в рублях расплачиваться. А Австрия и Италия, по-моему, страны, которые вообще там более чем на 80% зависят от российских энергоносителей. Ну, возможно, действительно. Но видите, в Кремле как бы сдержанно относятся к тому, что вчера было в Новогорье, и подробностей никаких не приводит. Поэтому отчасти мы можем судить о том, что произошло по заявлениям канцлера Нехамера.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Сегодня день космонавтики. И в честь этого много заявлений было сделано, что ждет российскую космическую отрасль. В частности, Владимир Путин сделал заявление следующее. Россия намерена возобновить свою лунную программу, запустить роботизированный комплекс «Луна-25». Сказал он в ходе церемонии вручения госнаград космонавтам. Благовещенский президент находится, с ним же полетел еще и Александр Лукашенко. Значит, и Путин назвал перспективными сотрудничество России и Беларуси, например, ни много ни мало по плазменным двигателям. Вот, было сделано еще заявление, что Россия будет работать над популяризацией космонавтики. А Россия осуществит все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне. И Путин еще поручил Роскосмосу обеспечить полет в космос представителей Белоруссии. Андрей Онин с нами, член-корреспондент Российской академии космонавтики. Андрей Геннадьевич, здравствуйте, с праздником вас.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Андрей Геннадьевич, о возобновлении лунной программы. Почему, в принципе, она сворачивается? Вопрос ли только в деньгах или еще в целеполагании? А самое главное, если она возобновится, то в какой мере?
Вы вот абсолютно правильно. Вопрос, на самом деле, в целеполагании. Потому что ни на Луне, ни тем более на Марсе никаких ни военных, ни национальных задач нет. А бизнес реальный появится, ну, через десятки лет. Поэтому на этой проблеме споткнулись все. И американцы 30, уже там 40 лет пытаются что-то придумать, как объяснить народу, там и власти, зачем это все нужно. Вот у нас в России Роскосмос тоже этим вопросом много занимался. На самом деле ответ прост. Здесь пытаются найти черную кошку в темной комнате, а ее там нет. Единственные цели на Луне и на Марсе есть только общечеловеческие. Только у человечества на пути его развития, как биологического вида, как разумного вида, да, есть цели на Луне и на Марсе. Вот не случайно Илон Маск, значит, свой марсианский проект именно под таким флагом и предложил, и продолжает развивать. А вот что это его марсианский проект, это не о том, чтобы заработать деньги на Марсе, а в том, чтобы заработать, или там, чтобы американцы первыми были на Марсе, а для того, чтобы создать запасную планету для человечества на случай каких-то катаклизмов там, природных, космических, техногенных на Земле. Поэтому, исходя из этого, если задача на Луне, тем более на Марсе и дальше, есть только общечеловеческие, то и формат такого проекта может быть только общечеловеческим, даже не международным. Это узкие рамки, а только общечеловеческие.
Ну, потому что, насколько я понимаю, и Соединенные Штаты Америки, и Советский Союз, в общем-то, втянулись активно тогда в лунную гонку, но, насколько мы знаем, в общем, после высадки американцев на Луне программы были свернуты, потому что это, ну, просто это очень дорого.
Тогда мотивация была политическая, да. И вот то, что называется космической гонкой, была всего лишь рефлексией на космос того соревнования глобального по всем направлениям, от балета до спорта, там, от военной сферы до, вот, до космоса между двумя социально-экономическими системами, да, и единственной, повторю, единственной мотивацией президента Джона Кеннеди, который принимал решение о начале космического лунного проекта американского, было доказать всему миру и в первую очередь населению Соединенных Штатов, что Америка ведущая технологическая держава, да. А эта вера была поколеблена запуском первого спутника в 1957 году Советским Союзом и тем более запуском первого человека. Это была единственная мотивация. Сейчас такой мотивации нет. А затраты на освоение Луны, ну, они превышают на порядок затраты на то, чтобы ее посетить. Вот. Поэтому здесь, говорю, повторю, речь может быть и только об общечеловеческом формате. Поэтому, на мой взгляд, пришло время заявить об этом. И Россия, как наследница Советского Союза в космосе, на мой взгляд, имеет, потому что такие слова надо иметь право говорить, да, предлагать. Вот. Россия, на мой взгляд, вправе предложить всему человечеству совместную реализацию вот в таком общечеловеческом формате.
Сейчас-то кажется, Андрей Геннадьевич, просто я прошу прощения, сейчас-то как раз кажется, что космос, который был, в принципе, единственным, наверное, с учетом там политических всяких потрясений, местом, где как бы страны взаимодействовали между собой, сейчас космос тоже становится таким национальным. То есть есть американская программа, российская программа, китайская программа. Вот Рогозин говорил, периодически говорит про нашу изолированную космическую станцию, которая даже не МКС, а какая-то отдельная, да, которую надо делать от американцев.
Да, я объясню. Значит, совместная программа по Луне должна быть, на мой взгляд, на первом этапе инициирована Россией и Китаем. Вот, потому что у американцев есть программа «Артемида», она была инициирована президентом Трампом, но там абсолютно, так сказать, американское лидерство, безусловное, беспрекословное, и даже вице-президентом Пенсом была сформулирована задача. Главное, это чтобы американец и американка первыми вступили. Заметьте, не человек, там мужчина и женщина.
Да.
Вот, правда, я не понял, никогда не понимал, а куда же делись остальные 98 полов в этой ситуации. Вот, сейчас же уже не два пола, вот, в Америке.
Это да, уже
вот,
детали.
Да, 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 вот, поэтому первое, да, что проект России и Китая должны такой предложить именно в общечеловеческом формате, открытый для всех. Вот, это такое первое политическое решение, заявление должно быть сделано. Угу. Вот это раз. Второе, распределить между собой ключевые обязанности. Вот у России, например, на мой взгляд, есть что предложить. Это вот транспортно-энергетический модуль, или как его иногда называют еще, ядерный буксир, о котором президент сегодня тоже сказал. Угу. Это проект, который является необходимым элементом лунной, тем более марсианской программы, потому что он обеспечит, единственное может обеспечить эффективный поток грузов туда и обратно, к Луне и к Марсу, да, потому что, как на Земле, пассажирские и грузовые системы должны разделиться, грузы возят грузовой железнодорожный транспорт, а люди предпочитают летать быстро на самолетах, вот, в космосе это тоже должно произойти, потому что сейчас пока все занимаются одним и тем же, одной и той же системой, тот же самый Starship, Маска, как вы знаете, он хочет и для людей отправлять, и грузы использовать. Mm-hmm. На мой взгляд, подход неэффективный. Вот, это первое, что надо сделать. И второе, пока к такому лунному проекту общечеловеческому готовы Россия и Китай, но мы знаем, что очень много стран хотят тоже развивать свой пилотируемый космос, тем более проект должен быть общечеловеческим. Это и Индия, и Бразилия, и Турция, и Арабские Эмираты, и там Саудовская Аравия, Индонезия, Вьетнам. Мы должны им помочь. Вот для этого я думаю, что надо, Россия должна вместо, ну, после того, как РМКС она завершается, сделать станцию, ну, такую, как не песочницу, а школу для партнеров, которые могли бы здесь натренироваться около Земли, чтобы потом уже вместе реализовывать общечеловеческую программу.
А, то есть вы считаете, что, скажем так, такой ренессанс космической отрасли, он не через то, что будет отдельная станция у американцев, отдельная у нас, и вот мы будем конкурировать и бороться уже в космосе, а это будет принципиально иной подход.
Но мне бессмысленно бороться, там главное стоит не в борьбе.
Там выжить главное, если уж попали туда.
А развиваться, да, развиваться там. Вот, поэтому эта программа должна быть общечеловеческой, Россия и Китай должны ее предложить. Россия здесь должна создать ключевую технологию, связанную с ядерной энергетикой, и создать околоземную станцию, где могла бы, так сказать, учить своих партнеров, готовить их уже к реализации лунного проекта. Что касается вот той станции, о которой вы сказали, специализированной станции РОС, вот, но она немножко решает другие задачи, ее главные задачи будут, думаю, связаны с решениями вопросов национальной безопасности. Это совсем другая история, совсем про другое. Она будет не постоянно пилотируемая, как станция «Мир» или как сейчас МКС. Там будут люди прилетать при необходимости, чтобы, так сказать, начать или завершить какие-то эксперименты. Угу. Вот. Поэтому это будет очень компактная модульная станция. Орбита будет выбрана тоже из определенных соображений, никакого отношения к международным проектам, это будет чисто национальная история, и она будет развиваться параллельно, но в интересах национальной безопасности, я так думаю, да, то есть она никак не противоречит, не вступает в противоречие вот с тем вектором общечеловеческим, да, о котором мы сказали, говоря там о лунном программе, о создании ядерного буксира, который для этого необходим России. Вот поэтому вот, вот так, в такой логике все выглядит очень логично, и на самом деле завершение проекта МКС, который там в силу многих причин, не только политических, подходит к своему логическому завершению в 2024 году, вот, на самом деле горизонтов много, но только мыслить надо без иллюзий, да, на мой взгляд, время иллюзий закончилось, даже у тех, у кого они, так сказать, оставались последние, пришло время понятных, конкретных решений, исходя из национальных интересов, вот, а в данном случае в космосе национальные интересы прямо совпадают наши с общечеловеческими.
Общечеловеческими.
Это, на мой взгляд, свидетельство о том, что именно мы на правильной стороне истории. Вот. А заметьте, я просто уже последнее завершаю.
Да.
30 лет одна страна была безусловным гегемоном. Вот. Космос – это, так сказать, история про все человечество. И вот просто, ну, посмотрите, что этот гегемон там сделал, точнее, не сделал. превратить космос в бизнес, точнее, там устроить там очередную гонку а-ля освоение Дикого Запада, да, там эти разговоры про то, что там триллионы долларов в космосе, на мой взгляд, те люди, которые идут в космос за деньгами, проиграли на старте.
Ну, Андрей Геннадьевич, здесь же возникает еще другой момент. Знаете, в последние 30 лет как раз, и если поднять все обещания Дмитрия Олеговича Рогозина вот, о том, что будет в космосе и что будет с российской космической сферой, возникает всегда вопрос, там как бы нам мечты не хватает или менеджеров не хватает, потому что, ну, Байконур в глухой степи построили за полтора года, а тот же самый космодром Восточный там на базе ракетной дивизии 15 лет, и то с проблемами. То есть вопрос здесь с вашей точки зрения, все-таки менеджмента или чего?
Ну, вы же знаете, кто, как создавалась ракетная ядерная программа Советского Союза.
Да.
Вот. Там было сочетание выдающихся ученых-организаторов.
И Лаврентий Павлович Берия, я поняла.
Да, и выдающегося администратора, как ни относись, да, вот. И плюс над всем этим была единая воля политическая. Поэтому, безусловно, чтобы все это реализовать, недостаточно, так сказать, желания. Нужна концентрация ресурсов, жесткая политическая воля и персональная ответственность. Вот как было в ситуации с, так сказать, с Курчатовым и Королевым.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Геннадьевич.
Только так, иначе только большие так проекты не реализуются.
Только так. Спасибо большое, Андрей Геннадьевич. Андрей Онин был с нами, член-корреспондент Российской академии космонавтики. 7373948, телефон прямого эфира. Так, как аппараты в Козы на Венеру, Марс, непонятно, что делает, что пишет Мортом. Я не очень поняла ваши тезисы. Так, по поводу космоса тут, по поводу лунной программы. Хотела вам просто справку дать, что там было по поводу лунной программы. Вот, значит, еще с тех времен. Потому что, ну, там, 58-й год, понятно, США предпринимали попытку запустить к Луне космический аппарат «Пионер». Тогда, в том же году, СССР попытался вывести в космос аппарат «Луна-1А». Оба запуска тогда потерпели неудачу. Потом была лунная гонка, которая продолжалась до середины 70-х годов. Советский Союз, опережая Штаты, в миссиях автоматических аппаратов в итоге ее проиграл. Вот. Но при этом и советская лунная программа была закрыта после высадки американцев на Луну. США переключили свое внимание на другой масштабный проект Space Shuttle по созданию многоразовых пилотируемых космических кораблей. Ну, это вот челноки те самые, да, у них эпоха их как раз в 13-м году закончилась. К Луне было отправлено 5 американских миссий, СССР, а затем Россия с тех пор не запускали ни одного лунного аппарата. Последняя автоматическая станция Луна-24 была выведена в космос в 1976 году. Это к вопросу о том, что сегодня Владимир Путин сказал, что вот Россия решила возобновить лунную программу, вот, запустят роботизированный комплекс «Луна-25», то есть, а последний до этого заявления, «Луна-24», выводился в космос в 76-м году. Всего за всю историю освоения космического пространства, это данные, правда, на ноябрь 18-го года, к Марсу было отправлено 45 миссий автоматических космических аппаратов разных станций, из них 17 полностью успешные, 7 частично успешные, 21 миссия была провалена. 21 миссия приходится на Штаты, из них 16 успешных, 5 неудачных. Посадочный модуль одного успешно сел на Марс в 2018 году. Значит, 20 успешных миссий на СССР и Россию приходится, 6 частично успешных, включая совместный с европейцами проект «ExoMars». И у европейцев еще 2 частично успешные миссии «ExoMars-16» и по одной миссии на счету у Индии. Успешные у Китая, неуспешные, и Япония потерпела неудачу. Это к вопросу о том, как страны в разной степени пытались осваивать именно уже окололунное и лунное пространство. Вот здесь, конечно, возникает вопрос, а когда все-таки, на какой стадии сейчас находится готовности вот этот роботизированный комплекс «Луна-25», но Андрей Ионин и его точку зрения на перспективы подобного рода изысканий, подобного рода планов, в общем-то, вы слышали.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем к делам мирским давайте перейдем. ОПЕК не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок, заявил генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо в ходе встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симпсон. А европейцы, в общем-то, устраивают такое турне по государствам, которые или очень зависят от российских энергоносителей, или нейтрально себя выказывают, или просто, в общем, Россия входит вот в картель ОПЕК+, например, и поэтому европейцы отправились в ОПЕК с тем, чтобы обсудить, насколько они могут компенсировать отказ от российской нефти, и в ОПЕК говорят, что это невозможно полностью сделать. Вопрос, конечно, объема все-таки, как и кто, самое главное, этим будет заниматься, и нет ли здесь политической подоплеки со стороны ОПЕК, которые, ну, как выясняется, возможно, и не хотят терять, в общем-то, и отказываться от такого серьезного игрока, как Российская Федерация. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Игорь, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, заявление ОПЕК политическое или все-таки основанное на реальных данных, что заместить невозможно российскую долю?
Ну, тут, наверное, частично и политическое, потому что любые крупные экономические проекты и большая экономика, это все-таки сопряжена сфера с политикой. Но экономически здесь, конечно, они правильно говорят, что российские объемы заместить невозможно. И в этом плане никто не может увеличить добычу настолько, сколько экспортирует Россия на мировой рынок своей нефти. То есть порядка 7-8 миллионов баррелей в сутки мы экспортируем в виде нефти и нефтепродуктов. И заменить нас некем. Мы даже сейчас видим, что в рамках соглашения ОПЕК+, квоты на добычу поднимаются ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки. Но многие производители не могут их выполнить. Африканские страны, Ангола, и Мозамбик и другие, они уже там больше полугода не могут увеличить объем производства так, как им положено. Вот, потому что до этого, и весь 2020 год, и 2021 год, было очень сильное недофинансирование, недоинвестирование в добычной сектор этих государств. И сейчас мы видим, в общем-то, что вот это и есть те плоды, в общем-то, недоинвестирования, что ты уже не можешь увеличить объем производства. В Европе добыча падает. Но при этом, что здесь можно смотреть политического? В том, что когда ОПЕК говорит, сколько рынок, в принципе, может потерять в случае санкций против России, они берут весь объем российского экспорта. Это тоже довольно интересно. То есть они скорее просто заинтересованы в стабильной ситуации на мировом рынке нефти. Поэтому да, где-то, может быть, они запугивают европейцев и американцев, беря, в общем-то, всю нашу добычу. А речь идет о том, что в случае санкций против российской нефти будет перестроение рынков, что мы должны будем уйти на азиатские рынки. И на самом деле сейчас уже этот процесс происходит. Мы все больше продаем в Азию, в Индию, в частности, увеличили поставки. А те, кто поставлял в Индию и в другие страны, они должны будут вместо нас уйти в Европу. И ОПЕКу это тоже не хочется делать, перестраивать рынок, потому что это логистические проблемы, это не оптимальные маршруты доставки. А именно им придется вместо нас приходить в Европу, если ЕС введет запрет на импорт российской нефти. И они, опять же, тоже уже на себе это ощущают, что им приходится уходить с индийского рынка частично, уходить на рынок Соединенных Штатов, потому что там уже есть запрет на импорт российской нефти. И там мы уже поменяли с Саудовской Аравией в основном. Но и то же самое, только в гораздо-гораздо больших объемах, возможно, произойдет в Европу, что мы будем уходить с европейского, а ближневосточные производители уходить, наоборот, вместо нас в Европу и оставлять рынки сбыта в Азии для нас. Вот, наверное, им хочется просто стабильной некой ситуации, чтобы нормально работать, а не постоянно менять направление поставок.
Игорь, а здесь возникает другой момент. Сегодня была новость, что, например, иранцы поднимают стоимость собственной нефти. Вот. Плюс, насколько я понимаю, там были опять какие-то попытки у Венесуэлы в очередной раз почву прощупывать. И тут еще параллельно поставки, например, российской нефти Urals из балтийских портов в Турцию выросли в марте до рекордного уровня, там 500 тысяч тонн. Вот, это, правда, данные трейдеров. Вот эти вот все сюжеты, они одного порядка? Это тоже про перераспределение? Это хаотичное движение рынка или что это такое?
Ну да, мы видим, что рынок перестраивается, и за перестроение идут разные форматы. С одной стороны, ряд стран получает возможность как бы вообще вернуться полноценно на рынок. И это, конечно, Иран и Венесуэла. Они ждут, что с них снимут санкции и дадут нормально торговать. Но даже у них нет единой некой ситуации единой такой знаменателя, потому что Иран, например, он может увеличить объем добычи довольно быстро, и в этом плане он готов технически к этому, а Венесуэла та же самая, она очень сильно деградировала в плане мощностей для добычи. Да. Если с нее сейчас снять санкции, она сейчас не увеличит добычу. Ей понадобятся огромные инвестиции, и только через там год, может быть, полтора, она сможет нормально какие-то объемы рынку предоставить. И плюс к тому идет другое направление, развивается. Это попытка замаскировать российскую нефть и продавать ее все так же. Например, смешивают российскую нефть Urals.
Ой, это она называется латвийская или сейчас, или литовская, да, как-то да, так Latvian называется.
Light, потому да. что, ну, с точки зрения пиара, кто против Латвии? Все за Латвию, это что, вот европейская страна, никто же не будет что-то латвийское запрещать. Поэтому в плане пиара, конечно, гениальная история. Взять российскую нефть, разбавить ее, зачастую ее разбавляют даже
молекулами
свободы
нефти. Разбавить ее надо, да.
Да, да, угу. они зачастую ее разбавляют даже дизелем, который произведен из российской нефти. Но формально, пожалуйста, меньше половины в этой смеси российский Urals, значит, можно уже по-другому назвать. И вот называют латвийский лайт и продают, опять же, на европейском рынке. И, конечно, активизировались, по сути, посредники. Та же самая Турция, она скупает и российский жирный углеводородный газ. Вот в Нидерландах не приняли партию, сразу в Турцию отправили, активно купили ее. Угу. Вот. То есть они имеют возможность за счет этого со скидкой покупать российское сырье. А где-то после этого даже перепродавать его уже без скидки. Вот. И зарабатывать как посредник. Ну и себе, естественно, получать более дешевое сырье в условиях, когда на мировом рынке цены-то высокие.
Здесь просто я вспоминаю еще данные Блумберга. Это были... когда несколько дней назад, то есть там была, прослеживалась динамика отгрузок нефти из российских портов. Вот, то есть если после начала спецоперации объемы непрерывно снижались, то, как говорят, уже в середине марта все это восстановилось, потому что, ну, видимо, как бы логистику перестроили, и там перевалка в портах там достигла вообще 4 миллионов баррелей в день, говорят, что это довольно много. Вот, и, соответственно, плюс у российской нефти дисконт хороший. Вот, но это все для нас, скорее, скажем так, все равно какой-то объем денег потеряется? Или все-таки нет, с учетом того, что, насколько я понимаю, очень сложно сейчас европейцам отслеживать движение так называемых вот этих серых танкеров, да, которые просто локаторы снимают, и непонятно, кто откуда, куда что везет?
Ну, тут действительно, с одной стороны, расширяется такая серая зона поставок, да. и мы до конца не понимаем, сколько вообще продаем. Вот, и в этом плане, угу. Что называется, бизнес любит тишину, может быть, не да. стоит это озвучивать, лучше будет для экономики. С другой стороны, есть две противоположные тенденции. С одной стороны, нам приходится действительно давать дополнительные скидки, угу. иногда они доходят до 30 долларов за баррель, то есть, условно, если на рынке 100, то мы по 70 продаем. Да. Вот, и вроде как теряем. Но с другой стороны, про все эти секунд. Истории с... Ага. сокращением экспорта российской нефти приводит к тому, что на рынке в принципе цены возрастают. И вот мы видели, что и 100, и 110, и 120 было. Вот. И вот где мы найдем некий баланс? То есть получается, мы в принципе при своих остаемся.
Спасибо.
Вот. Вот в этом плане да. как бы непонятно, где закончится.
Спасибо большое, Игорь. Принято. У нас новости уже просто. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Новости «Умные парни».